Redux в каком-то смысле, естественно, event sourcing, но...
Привет! Это подкаст «Фронтерки», где мы общаемся с фронтендерами на темы, которые нас интересуют. С вами Тим Маринин. Сегодня у нас в гостях потрясающий человек, который один из организаторов СПБ фронтенда. Сейчас он работает в ВКонтакте, поэтому он организовывал газету «Бумага». И сейчас он организовывает еще один митап «Papers We Love». Сегодня у нас в гостях Слава Шибанов. Слава, привет!
Привет, Тим.
Как ты там вообще сегодня?
Да все хорошо, вот приехал в офис помыться, потому что дома горячую воду выключили.
Трудности жизни в Питере.
Да.
Я ничего не напутал? Ты же организуешь Papers We Love?
Да, да, я и Андрей Поп. Мы вместе это делаем. Вот. Как Андрей, как человек, которому пришла в голову в целом эта идея. А я как человек, у которого есть помещение, потому что он работает ВКонтакте. Именно так.
Расскажи про себя немного для тех, кто, ну, почему-то вдруг тебя не слышал. То есть, кто, например, с трудом представляет, что такое СПБ фронтенд?
Ну, давай это просто сразу такое себе, типа, био скажу. То есть, вот ты сказал, что я там, типа, в газете «Бумага» работал, да, я был техническим директором, формально им остаюсь. Мы там с моим другом Кириллом Артеменко давным-давно там начали это... тему, и вот я там какое-то время работал как человек-пароход, занимаясь, в принципе, всем сайтом и там всем-всем-всем. Вот, да, я сейчас работаю ВКонтакте, как один из... как занимаюсь в основном сообщениями, и, собственно, да, один из организаторов СПБ фронтенда, наряду с там Сережей Лапиной и Заремой, и еще там Саша Кургановым, который видел в предыдущем подкасте, в одном из предыдущих подкастов был. Вот. Еще, да, вот полгода назад нам вот с Андреем пришла идея. Ну, как бы я хотел там организовать мини-курсы по теории категорий, потому что мне почему-то тогда хотелось это сделать. Андрей предложил более долгоиграющий проект. Вот, и мы последние типа, полгода пытаемся потихоньку его продвигать в Питере.
А расскажи немного, как ты пришел во фронтенд. То есть, насколько я понимаю, ты и сейчас, и в газете «Бумага», ты, по сути, был таким фуллстеком. То есть, ты разбирался и с тем, что происходит в браузере, и с тем, что происходит на сервере. Но когда ты начал впервые заниматься тем, что происходит в браузере?
Ну, я на самом деле как бы пришел в этот мир из бэкэнда, то есть я типа... Первый мой опыт, это был, конечно, ну там, типа, если не брать не совсем школьные годы, то это PHP, и я там работал когда-то давно в фотостране, в таком ресурсе. Там занимался там, дизайном PHP, API, дизайном API над PHP, да, то есть я, типа, писал внешний API для других приложений, которые я использовал. Вот, потом я какое-то время там перестал работать, потому что это были студенческие времена, и вот пару курсов я фрилансил, там другими вещами занимался, освоил чуть-чуть JavaScript, верстку, потому что когда ты делаешь сайты под ключ, то как бы нет выхода, ты full stack, вот. И на самом деле вот когда я считаю,
главное,
что...
Главное, это осознаваешь.
Да. Когда я решил, что я... Вот, мне кажется, что я пришел во фронтенд. Это резюмап, когда я работал с небольшой стартап, был в Питере, который там пытался, ну, короче, делать интересные вещи с превращением твоего резюме в инфографику красивую. Вот. И там это был пятого курса. Я просто увидел у своего друга вакансию, вот, что они ищут фронтендера. Фронтендера мне, конечно, тогда не был, но JavaScript знал уже более-менее. Я про этот, типа, стартап слышал там в таких кругах стартаперских много хорошего, что, типа, прям супер круто, и, типа, у ребят большое будущее, и я, соответственно, им тут же написал. Вот. Они в этот же день дали мне тестовое. Я за 4 или 5 часов Ну, там было тестовое из серии, нужно было с помощью определенной библиотеки на SVG реализовать пай-чарт с какими-то там анимациями. Я никогда в жизни не трогал SVG, и тем более не занимался векторной графикой в браузере. Но, типа, за 4-5 часов там ночью я освоил этот Rafael.js, тогда было, и сейчас, в принципе, есть популярная библиотека работы с SVG в браузере, вот, и сделал какое-то тестовое, и меня на следующий день взяли. Вот. И вот так, собственно, как бы меня взяли именно как такого junior frontend девелопера. И вот тут началось мое развитие как фронтендера, потому что там было много интересных задач, связанных с фронтендом. В основном векторная графика. И я очень много с SVG поработал в этом проекте. Мы очень интересные вещи делали, связанные с там изоморфным рендерингом SVG. Вот. Там я, собственно, так влился в это движение, если можно так назвать. Как-то так.
Смотри. То есть ты пришел из бэкэнда и, ну, стал заниматься постепенно и тем, и другим. Но в то же время мы, как фронтендеры, довольно часто смотрим и видим, что бэкэндеры относятся к фронтенду как к чему-то очень простому, как к чему-то такому, знаешь, несерьезному. Как ты думаешь, фронтенд — это серьезно?
Я считаю, что те люди, которые, в принципе, ну, с таким отношением всерьез действительно не троллят, а по-настоящему так думают, они, ну, неправильно делают. Нельзя вообще, в принципе, относиться к чужому труду снисходительно, если это достаточно, ну, сложно. Это значит, что современные интерфейсы сайтов и сервисов сложные, глупо. Поэтому я отношусь так, что, ну, побывав на и там, и зная, как бы, достаточно много языков программирования, именно которые используются на бэкэнде, больше 2 или 3, наверное, даже, я могу сказать, что задачи сложные есть везде, и фронтенд сейчас по сложности не уступает. Ну, сложный фронтенд — это, например, там, не знаю, интерфейс сообщений ВКонтакте. Это кусок кода, который по сложности превышает, ну, не знаю, большую часть, подавляющее большинство задач, которые я когда-либо решал на бэкэнде. Я уверен, что большинство программистов нашей области. Так что все зависит всегда от конкретной ситуации, и типа смеяться над фронтендерами, что там спамит jQuery, программирует. Ну да, кто-то программирует. В этом тоже, на самом деле, ничего плохого. И пусть программирует. Как бы это просто неправильно. Не надо так делать. Это, как любят говорить на Западе, токсичное поведение. Кого-то, ну, типа, бежает, наверное. Но это просто неправда. Поэтому не надо так делать. Мое мнение. Надо ко всем относиться с уважением.
Пожалуй, да, и правда стоит. А смотри, интерфейс ВКонтакте, вот интерфейс сообщений, он, ну, он и правда довольно сложный. То есть я иногда пытаюсь понять, как я бы его сделал с точки зрения кода, и каждый раз это, ну, такая очень сложная структура. А есть ли какие-нибудь интересные моменты, про которые мы не задумываемся, но ты столкнулся вот в процессе работы?
Ты имеешь в виду именно при написании интерфейса сообщений?
Ну да, да.
Ну, там есть очень много занятных и интересных моментов. Например, всякие вещи, связанные с тем, что пользователи не любят закрывать вкладки днями, особенно вкладки, на которых они проводят значительную часть своего времени, типа сообщений. Вот. Это вызывает безумное количество проблем, связанных с утечками памяти. И вообще с тем, что Chrome, например, отвратительно использует память, и это очень не любит ее отдавать назад. И даже если там у тебя утечка памяти какая-то несерьезная, то это может вылиться в очень там в утечку 7 гигабайт памяти в Chrome, и потом там вопрос к тебе, как же это так все, почему это все так работает. Ну и самое главное, что если у нас уже есть какие-то серьезные инструменты по отладке, ну, в том же Chrome, по отладке производительности там, по CPU там, или по анализу того каких-то сложных операций, которые происходят там, на основном потоки, да, UI-потоки приложения, то типа инструментов для анализа того, как на что ушла память, ну, в Chrome, например, нормальных нет. То, что там есть, это довольно грустно. Оно, то есть все эти хип-снапшоты, их абсолютно невозможно анализировать, понять, что они вообще значат, и хоть как-то вообще, хоть какие-то выводы из этого делать, безумно сложно. Единственный вообще разумный способ, например, отладки утечек памяти, который знаю я, это то, что называется snapshot difference. Когда ты делаешь два снапшота до и после каких-то действий, смотришь, какие у тебя объекты появились. Там, типа, какие, например, объекты не очистились. И типа все, это настолько, то есть это как, не знаю. Это, в общем, темный век. И сейчас, потому что, ну, я предполагаю, что это происходит ввиду того, что просто люди очень редко сталкиваются с такими проблемами. И поэтому мейнстрим тулзы типа Developer Tools такие вещи попадают очень медленно. Хотя странно, казалось бы, уж у кого-то, а у Гугла проблем с утечками памяти в том же самом Gmail должно быть очень много, и вроде они про это много рассказывали, а почему я не вижу в Chrome нормальных инструментов для дебага этого, мне непонятно. Вот, это,
а как в итоге вы дебажили?
Один такой момент. Ну вот я дебажил диффингом, да, snapshot diffing, и как бы пытался понять, то есть что типа смотреть, просто смотрел, что вот, условно говоря, я нормально очищаю при выходе, например, из раздела сообщений, очищаю всю память, что она нигде не остается. Нашел миллион мест, понятное дело, где этого не происходило. В конце концов, поправил все, но понял, что побороться с этим невозможно, потому что, ну, это очень сложно. То есть, конечно, там, это особенность нашего кода, но, типа, да, это практически нереально. Я уверен, что они там опять сейчас появились. Однако там, типа, есть много, ну, просто и какие-то методы здравого смысла и рационального мышления, то есть ты ищешь какие-то глазами в коде, что ты где сохранишь, что можно было бы не хранить, вот, какие-то гипотезы строишь, пытаешься, деплоишь и смотришь, короче, как оно, ну, жалобы прекратились, значит, ты что-то починил, вот. Ну, какого-то там, типа, такого рецепта, что делать, у меня нет до сих пор. То есть я рад очень сейчас, что вроде как все. Я не знаю, это, видимо, коллективная работа моя и команды Хрома, вот, что вкладка сообщений вроде как у моих, по крайней мере, коллег, которые мне до этого жаловались, перестала там жрать 7 гигов памяти каким-то абсолютно непонятным причинам. Вот. А, еще можно в целом есть... Мы собираем, например, метрику средний размер JS-хипа. Хром это позволяет делать, как вариант.
Мне почему-то кажется, что это уже такая, знаешь, как работали люди на языке C, где у тебя нужно вручную следить за памятью и аккуратно следить, чтобы ты там не использовал после того, как освободил. И вроде как мы пишем на JS, да, такой довольно high-level язык, но в сложных случаях нам все равно приходится практически, ну, вручную смотреть, что все происходит так, как мы задумывали.
Да на самом деле, потому что, ну, никаких инструментов, несмотря на то, что high-level язык, и вроде памятью мы не управляем, но на самом деле каких-то хороших инструментов для, ну, на уровне языка, для того, чтобы иметь какие-то, хоть какие-то гарантии, и уж тем более гарантии там отсутствия утечек памяти, их нет. Поэтому мы, JS, в принципе, это такой C++ фронтенда. Ну, то есть, то, что там нельзя управлять памятью, что там не нужно управлять памятью, конечно, решает множество проблем. Он, конечно, сильно проще, там нет многопоточности и так далее, но как бы вот с этой точки зрения там тоже все очень... Ничего не понятно. Что происходит? Где происходит? Как что-то дебажить в сложных случаях? Очень все печально. Вот. Но что делать? Ну, всегда это все решается исключительно дисциплиной и хорошими внутренними инструментами. Ну, или я имею в виду как инструменты для дебага, так и просто инструменты разработки, то есть нормальный там настроенный фреймворк или настроенный типа, какой-то подход к разработке, который позволяет тебе, там, ты отмечаешь проблемы какие-то, которые часто происходят, и на уровне фреймворка пытаешься там бить людей по рукам или как-то вообще абстрагировать их от них этот процесс, чтобы они с ним напрямую не работали и, ну, не могли сделать эту ошибку. Вот. Но это, в принципе, как в любом любой задачи, наверное, в общем, в программировании. То есть, когда у тебя... Когда ты хочешь... ну, тебе... Когда у тебя есть какая-то проблема, ты хочешь ее решить в общем виде, чтобы другие люди ее каждый раз не решали, потому что они не будут ее решать, на самом деле.
Угу. А используете ли вы какие-то современные возможности ECMAScript там 6, 7 или 8 при разработке?
Да, у нас настроен Webpack. И там Babel пока есть 2015 и спред-оператор. Да. Используем.
И как вам? То есть...
Ну, как бы, не знаю, не, ну, то есть там же в основном синтаксический сахар, ничего, ничего такого прям, ну, я просто привык так, мне там меньше кода, меньше букв пишешь, удобно.
Угу.
Вот часть моих коллег тоже это использует, ну, как бы, я не знаю, что про это сказать, может. Ну, норм, лучше, чем писать на ES5.
Или ES3.
Или ES3.
А вы в итоге стали переписывать... насколько я понимаю, да, то есть, что интерфейс сообщений, ну, это же одна из самых, наверное, древних вещей, которые есть в ВКонтакте. Переписывали ли вы с нуля, или вы постепенно просто потихонечку меняли то, что уже есть?
Нет, я с нуля переписал весь интерфейс при редизайне. С самого начала. Это было очень интересно, потому что так как код там был очень старый, и абсолютно невозможно было понять, что там происходит, а я, типа, меня посадили его переписывать там спустя... где-то месяца 3-4 после того, как я пришел в компанию, я еще ничего не знал про сообщения. Как бы прикол был в том, что на самом деле там за счет того, что, ну там, всем известной истории, часть людей, которые как бы ядро команды, часть людей из ядра команды ушли, в том числе люди, которые занимаются сообщением, как бы таких подробных знаний особо ни у кого и не было. И поэтому пришлось разбираться все самому. Поэтому я переписывал код, который не понимал, как работает. Это было интересно.
Mm-hmm.
Ну, то есть, типа, ну, пришло как-то. Заняло где-то 3-4 месяца в итоге. Это такая основная часть работы. Ну, и потом там в сумме это заняло где-то полгода, наверное, с правками всех багов, там, какими-то edge-кейсами. Ну, и сейчас до сих пор находим какие-то штуки, которые я не перенес из старого кода. Они там супер редкие, но там, типа, какой-нибудь, не знаю, раньше был там, типа, недавно вот нашли, спустя уже почти полтора года после, нет, год, больше, наверное, чуть больше, год-полтора после финального там релиза, редизайна, нашли, короче, штуку, которую я не реализовал, там были какие-то сообщения, помеченные как спам, точнее, не помеченные как спам, но, ну, помеченные как спам нашим, а не спамом.
Mm-hmm.
Сейчас как бы немножко все по-другому работает, но старые сообщения такие есть, и как бы там был специальный интерфейс, который там эти сообщения показывал определенным образом. Вот. Недавно я, собственно, запилил их. И я уверен, что наверняка что-то осталось еще, что я не реализовал там из старого. Ну, возможно, оно просто очень не нужно.
Но при этом, мне кажется, формат в масштабах ВКонтакте любой, как бы, даже маленький edge case, который ты думаешь, там затронет 0.5%, ну, он затрагивает много людей.
Ну, 0.5%, да, затрагивает. Ну, типа 500 тысяч человек, например. Если брать
население малого города.
Да, вот. Ну, нет, там все-таки уж совсем такие edge-кейсы остались, которые там не 0.5%, там тысячные проценты.
Угу.
Но я думаю, что уже большую часть вещей мы с ними разобрали. Было еще очень много интересных вопросов, связанных с тайм-зонами. И с внезапным, так как у нас в России периодически какой-нибудь город решает, что он внезапно меняет тайм-зону, вот. Это очень интересным последствием приводит часто. Потому что, например, тебе приходит пользователь, и ты знаешь, что вот он, как он к тебе пришел. Ты смотришь на клиенте, и он как бы в будущем, относительно твоего сервера, находится в будущем. Или там в прошлом. Потому что на самом деле, ну, как бы, когда вот эти города меняют тайм-зоны, они, ну, вся техника в какой-то момент начинает сходить с ума, потому что все считают, условно говоря, в Новосибирске, по-моему, такая тема, история была в прошлом году, что вся техника считает, что если ты вбиваешь тайм-зону, типа вот я в Новосибирске, то тайм-зона должна быть там одна, а на деле она другая, и поэтому люди, чтобы, ну, как бы которых стоит автоматический детектинг таймзоны, например, ну и вообще, чтобы все нормально работало, они просто оставляют нужную таймзону, но как бы переводят часы вперед там, или назад на час, например. И это, то есть ты смотришь у человека как бы, ну, по его таймзоне на самом деле как бы сейчас там такое-то время. Объясняется, что как, он типа в будущем, и тебе нужно там хитрым, там, типа надо везде, где ты хотя, показываешь дату, не забыть там хитрым способом вычислить, как же, собственно, ну, как же, вычислить его реальный дифферент, ну, то есть его какую-то реальную таймзону, условно говоря, да, относительно, как бы его сдвиг какой-то временной относительно там какого-нибудь нашего там времени. У нас там, в принципе, у нас, может, не все не супер круто сделано, у нас как бы такое эталонное время — это московское, вот, и типа мы вычисляем обычно сдвиг относительно московского времени. И да, там типа, с этим очень много было проблем, особенно там всякие крутые штуки начинают происходить где-нибудь ближе к полуночи, когда там, короче, все начинают сходить с ума, потому что сервер думает, что еще текущий день, клиент уже думает, что следующий. В общем, очень круто. Невозможно, это дебажить практически нереально, то есть очень сложно.
И при этом, ну, когда человек переводит время вперед по-своему же, он прав, это не так, что он просто выставляет себе, там, не знаю, 2000 год, а это, ну, действительно, просто время очень сложная штука.
Да, время — это очень сложная штука, это правда.
Работал ли ты с бэкэндом внутри ВКонтакте? И какие, ну, то есть... Какие интересные отличия от, например, того же Paper, где ты работал раньше?
Ну да, естественно, я работал в бэкэндом ВКонтакте, я фулстэк разработчик здесь, собственно, с самого начала. Вот, и да, я переписал, на самом деле, большую часть бэкэнда сообщений за последний год. Поэтому, в принципе, там весь, типа, более-менее там 90% инфраструктуры сообщений, которые, допустим, на которых работают все клиенты, в том числе там мобильные, она написана как бы сейчас тоже мной, вот. Так что у меня хорошее представление, если как бы, ну, блин, вообще нельзя, то есть это нельзя сравнивать. То есть газета бумага — это, блин, сайт на WordPress, у которого там MySQL стоит и один инстанс MySQL, и там один сервер за 40 баксов на DigitalOcean. Все. А ВКонтакте это, типа, вот у нас, если посмотреть на базы данных, которые хранят сообщения, у нас только 1000 серверов, ну ладно, сейчас уже 500, было 1000, сейчас 500 серверов, на которых просто хранятся эти сообщения, то есть это именно сервера, которые как бы как база данных работают.
Угу. А почему их стало меньше?
Ну, мы как раз недавно переписали последний год, ну, где-то начиная с... прошлого августа, и вот закончили мы в феврале, мы полностью переписали инфраструктуру ВКонтакте сообщений. Ребята, которые сишники наши, они, которые олимпиадники, они переписали полностью базу данных, с нуля написали ее. Потому что так у нас почти все базы данных самописаны. Вот. И я переписал весь там PHP-код, который работал с сообщениями. Вот, и за счет всяких этих, ну, ускорений, в первую очередь, конечно, эти сервера сэкономили, потому что ребята написали более оптимальную базу данных для нашего use case. Вот, она позволила, да, в два раза уменьшить количество серверов.
Угу, ну, круто, слушай, круто. А как ты относишься к тому, что ВКонтакте в целом принято писать свои какие-то, я не хочу сказать велосипеды, но вот какие-то узкоспециализированные решения, там, вот база данных?
Да, мы так тоже всегда говорим.
То есть, действительно ли это сильно оправдывает?
Очень сложно сказать. Смотри, вот сейчас как бы выбора уже... Ну, как бы если говорить о том, как, когда сервис начинался, там, не знаю, возможно, разговоры. Сейчас просто выбора особо нет. Потому что есть инфраструктура, она определенным образом устроена, определенным образом работает. И внедрять туда какие-то внешние... решение очень сложно, потому что, там, условно говоря, у нас между всеми базами данными есть единый протокол общения, который, грубо говоря, там, запросы все в одном виде, примерно в одном виде ходят. Все базы данных, они устроены, там, персистентное хранение данных на диске, устроено там определенным тоже образом, стандартным более-менее. Вот, что позволяет там, типа, на уровне протокола общения тоже какие-то штуки делать интересные. Вот. И как бы без этого, соответственно, допустим, взять какой-нибудь там Redis, мы не можем. Нам придется взять Redis и перед ним, ну, написать какой-то адаптер, условно говоря, да, который бы позволял нам включить Redis в нашу инфраструктуру. И, то есть, например, на эту тему мы уже думали, и, возможно, такое у нас появится, но в большинстве, подавляющем большинстве случаев проще реально просто написать эту базу данных, чем пытаться писать к ней адаптер.
А чувствуешь ли ты какую-то... Точнее, я уверен, что ты как-то так или иначе чувствуешь. Как ощущается ответственность за то, что ты делаешь сервис, которым пользуется, ну, огромное количество человек? То есть для которых, для многих это, по сути, такой рабочий инструмент. Для кого-то это просто, ну, очень важная часть жизни. И ты можешь, по сути, там, либо все испортить, либо все сделать лучше для очень большого количества человек.
Ну, сначала ты чувствуешь это. Сейчас, честно говоря, чувство притупилось. И, в общем, ну, это нормально, наверное. Человеческий мозг так устроен. Вот. Ты как бы просто делаешь, привыкаешь делать все очень аккуратно. 10 раз перестраховываться и все всякое такое. То есть, ну, то, типа, ощущение ответственности, которое у меня было там полтора года назад и сейчас, ну, несравнимо. Раньше я гораздо больше переживал. Сейчас меньше, но я просто... стал бы увереннее в себе. Без этого, наверное, у нас никак. Если ты не станешь уверенным в себе, то ты с ума сойдешь. Вот. Потому что каждый раз, там, тебе, когда ты выкладываешь код стучать зубами, надолго нервов не хватит. Поэтому привыкаешь, вот, стараешься, там, ну, набиваешь какие-то шишки, привыкаешь все по 15 раз перепроверять. Там, не знаю, я пишу юнит-тесты, стараюсь на большую часть, по крайней мере, нового кода. Это мне, например, дает больше спокойствия. Всегда там даю свой код посмотреть кому-то. Вот. И, ну, у нас, на самом деле, за последние 2 года все стало сильно лучше в плане инфраструктуры. Я имею в виду процесса вот разработки, я считаю. И сейчас там есть энное количество проверок, которые мне... ну, дают хотя бы какую-то гарантию, что я совсем все не сломал. Поэтому стало там полегче. Раньше, там, 2 года назад такого не было, и было чуть, ну, особенно там, не было ни уверенности в себе, ни шишек, ни вот какого-то прогрешенного процесса разработки, и, соответственно, было опаснее, страшнее, нервнее. Сейчас уже такого, в принципе, нет. Ну и я, надо сказать, последнее время что-то такого вот... У меня давно не было, что я так, что-то такое крупное релизил, прям совсем крупное, потому что...
А как же спиннер?
Последний крупный релиз это не я делал. Крупный последний мой релиз был, это действительно вот переделанная инфраструктура сообщений, но он закончился в марте, окончательно. Вот, а дальше... какие-то итеративные еще штуки, вот, переделки, баги, ну, и там, типа, работа на будущее, всякое такое, то есть, что-то там прям каких-то крупных фич не релизил, поэтому...
Стало поспокойнее.
Да-да-да.
Я тут подумал, на самом деле, что и Google, и Twitter, и в целом все такие большие компании, в которых хайлоуд, они так или иначе приходят к тому, что они делают свое. То есть Google делает Bigtable, который используется внутри. Twitter разработал Finagle, если я правильно произношу, библиотеку для RPC между микросервисами. То есть часть из них они потом релизят, но большая часть у них все равно внутри. И не боишься ли ты, что вот ты научился там работать с внутренним стеком, и вдруг по какой-то причине ты там уходишь из ВКонтакте в другую контору, и тебе будет дико не хватать всех этих каких-то удобств?
Да и не первый же раз уже, ну, то есть и не один раз работу менял. Так всегда происходит. Из любого проекта уходишь, привыкаешь к каким-то вещам, а потом уходишь в другое место, их там нет, или там их надо писать, или там что-то другое, и всегда какой-то дискомфорт. Это нормально. Ну, максимум 1.5 года на адаптацию, и потом ты уже чувствуешь себя комфортно. Не боюсь. Вот. Uh-huh. Еще часто очень задают вопрос, не боишься ли ты, что, типа, вот ты сейчас научишься всякому нужно, ну, всякому, что полезно для ВКонтакте, а потом придешь, типа, знаний, не знаю, в каких-то других, типа, условно говоря, мейнстримовом стеке, ты, типа, не будешь шарить. Ну, тоже не боюсь. Потому что, ну, там, большую часть мейнстримового стека, в принципе, просто знаю, вот, и на самом деле ничего, ну, все везде примерно одинаковое. То есть надо основные принципы понимать, а потом уже, вот, как бы конкретная реализация всегда для меня казалась, типа, с ней всегда очень просто разобраться. То есть если ты выучишь 2 или 3 языка программирования, то следующий язык программирования ты выучишь очень быстро, потому что единственное, что тебе придется освоить, это какие-то нюансы, типа новые вещи, которые привносят этот язык, потому что все старые ты уже и так знаешь, и везде более-менее одни и те же. Вот. И то же самое со всякими базами данных. Ну, блин, вот что там в реляционных базах данных? Типа выучил одну, ты выучил более-менее все. Там есть, конечно, всегда есть нюансы, настройки и вот это все. Но это как бы ты...
Это тоже, это посиди и почитать, ну, просто.
Да, посиди почитать, как бы, ну и какое-то время потратить просто, чтобы разобраться, там, несколько месяцев, например. Никогда в жизни тебя не будут... То есть очень редко я такое встречал, когда люди ищут разработчиков себе под прям вот конкретные технологии, и им так супер важно знать, не знаю, важно, чтобы человек знал React прям вот в деталях. Мне кажется, что это вообще не такое. То есть...
А зачем тогда в вакансиях пишут?
Ну, потому что... То есть иногда это типа... Ну, иногда это оправдано, но это очень редко просто происходит. То есть, условно говоря, вот мы, например, искали недавно чувака на React, человека там... девушку или молодого человека, который бы... Наша просто задача — делать библиотеку React-компонентов. И вот нам... Вот именно React-компонентов.
Uh-huh.
И вот нам очень было важно, чтобы человек знал React прям очень хорошо, потому что он должен будет вести этот проект, и, соответственно, у нас нет времени давать ему обучаться. Нам нужно, чтобы он максимально быстро подхватил все и... ну, типа, начал работать, чтобы он имел базовое представление в инфраструктуре, всего React, типичного React-приложения на всякие редакции, саги, вот это вот все, все, что роутеры,
uh-huh.
чтобы он не учился. Но никогда мы никогда не ищем, например, людей, в принципе, просто в команду по каким-то кейвордам. Я считаю, что, ну, блин, это пишут просто потому, что, не знаю, потому что вот скорее... Я даже не знаю, для кого это. Это для того, чтобы разработчики знали, что им нужно знать, или для того, чтобы просто привлечь этими ключевыми словами разработчиков, которые на них падки. То есть, или это просто HR, которые, ну, типа, им как-то надо описать нужный уровень навыков, и они пишут какие-то ключевые слова. Вот. То есть, мне кажется, это какое-то больше не... не то, что действительно нужно, сколько такое, знаешь, теги.
Uh-huh.
Здесь вот такое-то. Если тебе там, условно говоря, интересно развиваться в эту сторону, то типа, это вакансия для тебя. Если тебе не очень, то не для тебя. Вот. Ну, в общем, любую такую технологию, любой React, типа, это суперпростая технология, ее можно изучить как бы в течение недели. Вот. Его экосистема — это более сложная штука. Но ее тоже, типа, можно разобраться за пару месяцев. Поэтому, типа, если ты ищешь себе человека, который будет работать у тебя год, два и больше, то, как бы, ну, если ты видишь, что он толковый программист, то, ну, он разберется в этом очень-очень быстро, ты получишь талант его специалиста. Вот и все.
Но при этом на большинстве собеседований, ну, мы плохо представляем, как можно понять, да, знает ли человек программирование, толковый ли он, ну, то есть, как это понять, ну, стоит или сидит, рассказывает что-то про свой опыт. Ну, как из этого сделать вывод, ну, адекватный он или нет?
Ну, там много сейчас...
Можно, конечно, там теги посмотреть, да, там типа, а как происходит там в реакте такая-то штука. Но как тебе кажется, как можно понять на собеседовании, что, ну, человек хороший там подойдет нам?
Ну, для меня там есть несколько важных моментов. Первое — это, конечно, опыт, то есть чем он вообще занимался. Вот, и самое главное в этом опыте не столько сколько времени он на все это потратил, или там сколько времени он занимался чем-то, или насколько крутые вакансии, ну, в смысле, компании, в которых он работал, насколько они крутые. Хотя это все тоже важно. Сколько то, как он глубоко копал вот то, чем он занимался, и насколько это ему, ну, насколько его это захватывает, насколько ему это действительно интересно, он там готов тратить свои силы на то, чтобы в этом разобраться. То есть, потому что, ну, бывают люди, которые там год работают в какой-нибудь хорошей компании, ну, типа, знают очень мало, есть люди, которые там за 2 месяца больше них знают, работая там на фрилансе.
Угу.
Вот. Я обычно спрашиваю про опыт, обычно спрашиваю про... Ну, даю какие-то простые задачки, спрашиваю какие-то про, обычно про базовые вещи, то есть там базовое знание JavaScript, базовое знание CSS, вот, и концептуальные понятия. То есть, типа, вот если человек, допустим, говорит, что он знает React,
mm-hmm.
да, то я его спрашиваю. Типа, с React работал, с какими фреймворками работал? Он говорит, вот с React работал. Я ему начинаю задавать концептуальные вопросы про React. Типа, почему он считает, что React, например, так круто? В чем главные плюсы React? Как он изменил вообще ландшафт фронтенд разработки? Типа, почему то, что было до него, это плохо, то, что там с ним есть, это хорошо. Вот, ну, какие-то такие вопросы. То есть, ну, если он там с другими фреймворками работал, то типа про них спрашиваю. Если не работал вообще с фреймворками, то просто спрашиваю базовые знания JavaScript. То есть, типа, если как бы вижу, что человек в этом всем, в принципе, не особо понимает, то тогда возникает вопрос, как бы, ну, то есть, видимо, у него не очень много опыта, он не очень глубоко копнул в эту область. И тогда возникает вопрос, что, наверное, может быть, он нам не подойдет.
Но это потому, что вы набираете уже на такие middle позиции, да, получается?
Да. Да, мы не очень много джуниоров берем, но все-таки мы считаем, что, блин, ну если ты даже джуниор, то если мы берем на фронтендера, то, блин, ну он должен хорошо в JavaScript понимать. То есть это все-таки джуниор уровня того, что, типа, он как бы умеет, уверенно знает JavaScript хотя бы. И чуть-чуть верстку.
Но мне нравится определение Симоненко из 6-го выпуска, где он говорит, что джуниор — это не тот, кто не знает, это тот, кто знает, но у которого мало продакшн-опыта.
Вот, да.
И он ищет компанию, в которой он там может пригодиться.
Именно, да. То есть, типа, брать людей, которые просто недостаточно, не обладают знаниями, которые нужны будут им, чтобы выполнять работу, и учить их здесь, это все-таки не джуниоры, это называется стажеры, и вот стажеров у нас нет.
И давай уж, раз мы говорим немного про какие-то основные такие концепты, которые нужно знать, расскажи немного побольше про Meetup Papers We Love. То есть название, ну, название хорошее, да, Papers We Love. А что там происходит?
Papers We Love — это, в общем, такая попытка борьбы с тем, что в последнее время на фронтенд-конференциях, вот в частности, мне очень это не нравится, стало очень много технологического маркетинга. То есть я был на конференции, ну, когда это последняя капля была, и, собственно, появилась идея все-таки делать Papers We Love прям четко. Это конференция ReactiveConf, которая в Братиславе проходит.
Uh-huh.
Если я правильно, если я ничего не перепутал. Она была ужасна. Ужасно плохая. Просто невероятно. То есть я потратил кучу денег на билет. Я приехал туда, и это было отвратительно, потому что все 2 дня мне продавали JavaScript-библиотеки. Я вообще ничего нового не узнал. Даже люди, которые приехали туда рассказывать про языки программирования, типа Elm или там Reason, они мне, ну, они ничего нового не рассказали про эти языки. Там кода у докладчика, который очень считается известным и типа таким прям, как называется, типа, знаешь, технологические иконы, он настолько ужасный доклад был. Он типа из серии реально, ну вот, я не знаю, он доклад был, в смысле, с точки зрения доклада, доклад был офигенный, то есть речь, слайды, все было сделано идеально, но с точки зрения доклада, технологического доклада, это был отвратительнейший доклад, потому что в нем, типа, тебе рассказывали, как же все будет хорошо, если ты будешь программировать на Эльме, но при этом там, типа, был один слайд с кодом.
Угу.
Я приехал на конференцию все-таки по программированию. Я хочу видеть код, я хочу знать, в чем его преимущество. Я хочу знать, в чем его недостатки. Не надо мне рассказывать, что их там нет. Не надо рассказывать, что там ноль рантайм ошибок, это неправда, потому что, типа, несмотря на то, что там, типа, такая замечательная система типов, рантайм-библиотека, там написано на JavaScript, и в ней есть ошибки. Вот. И это дико меня бесит. Вот. И, типа, очень бесит на React, ну, всяких React Europe и так далее. Вот это меня очень раздражает. Очень, очень грустно, когда ты на конференции не можешь встретить доклад, где бы тебе с техническими деталями, которые тебе рассказали, что-то новое, что ты не знал, помогли погрузиться в какую-то тему. А тебе занимаются, типа, тем, что, ну, как бы, я вот ожидаю этого, когда я смотрю WWDC keynote, и там с тобой выступает Тим Кук и рассказывает мне, как у них все замечательно с iOS. Вот, ну, я ожидаю этого, потому что, это, блин, это коммерческая компания, которая занимается тем, что продвигает свои продукты. Но когда я, блин, прихожу на фронтенд-конференцию, которая мне заявляет, что, типа, она будет рассказывать мне про новые языки программирования, жду другого. Вот, собственно, Papers for Love — это попытка это изменить. То есть это, типа, конкретные этапы, где мы рассказываем не про... не ключевыми словами бросаемся, а мы пытаемся разговаривать про фундаментальные вещи и узнавать что-то новое. То есть это, типа, поэтому там требование такое, что чтобы выступить с докладом, ты должен рассказывать или привязать свой доклад к некой публикации, которая, ну, уже опубликована. Да, то есть, типа, некоторые публикации не обязательно она должна быть в каком-то суперпрестижном журнале или где-то еще быть, ну, или не обязательно должна быть классикой, но она должна быть публикация. Вот, и в которой рассмотрена какая-то достаточно интересная и фундаментальная тема. То есть, например, вот ближайший метап будет в понедельник, через 2 дня, и там будет рассказан, например, алгоритм работы распределенной хэш-таблицы. Вот.
Mm-hmm.
А до этого там были темы типа, например, про изоморфизм Кари Ховарда, про CRDT, вот это, если кто-то следит за Ситником и Грищенко с Worm.js проектом, вот, собственно, Грищенко выступал. Вот, то есть такие штуки, которые, блин, фундаментальные. Типа, они дают тебе понимание того, как работает какая-нибудь крутая штука, которая делает что-то, что другие штуки делать не могут. Вот. Это, а не маркетинг, где тебе рассказывают, какую офигенную библиотеку мы написали и как она позволяет там решать проблемы, которые для нее нельзя будет решать. Вот, примерно такая идея.
При этом я не могу просто написать себе статью в блог, не знаю, про то, как я придумал поменять здесь фронтенд, и потом прийти рассказывать про эту же статью. Это должно быть все-таки что-то чуть более приближенное к академичному.
Ну, в смысле, это должна быть публикация, которая где-то должна быть опубликована, то есть не в блоге, имеется в виду. Она должна быть, то есть это типа, есть, например, собственно, у Papers We Love, это, ну, как бы это не мы придумали, да, это есть такое большое движение там во всем мире, и у них есть репозиторий, например, с классическими пейперами, которые на разных конференциях, в разных городах были презентованы. То есть это все-таки должно быть серьезное исследование или там серьезная публикация. Вот. Это типа ты не можешь по своей статье в блог, естественно, прийти и рассказать что-то. Потому что, ну, потому что должен быть какой-то ценс адекватности, ценс значимости этой работы.
А какой доклад из тех, что которые уже были на Papers for Love, тебе запомнился больше всего или там понравился, или из которого ты извлек для себя больше всего? Чтобы мы просто вот немножко почувствовали, как это происходит.
Ну вот, был замечательный и мой любимый, наверное, из всех, что был, это изоморфизм Кари Ховарда. Про него приезжал рассказывать замечательный лектор Виталий Брагилевский, который, если я правильно, в Ростове-на-Дону преподает в университете. И он там рассказывал про, ну, в общем, про изоморфизм Кари Ховарда. Не будем вдаваться в детали, но идея такая, что он рассказал, там, например, исторический бэкграунд про математику на середине, на рубеже 30-х годов 20 века, там про всякие истории, связанные с машиной, изобретением машины Тьюринга, лямбда-исчислением, Гёделем, проблемы разрешимости и так далее. И то есть это просто, типа, очень клёвый... Ну, как бы Виталий просто очень хороший лектор с большим количеством опыта, и он очень интересно рассказывает. И не первый раз, наверное, это просто рассказывает. Поэтому у него очень интересный рассказ получился с кучей бэкграунда, кучей деталей, которые, как бы, может быть, не очень важны, но очень интересны. И в итоге пониманием, что же такое вот этот изоморфизм, тот самый соответствие, такое очень много. Вот. Это пока мой любимый. Так вот.
А это как-нибудь... Ну, пока что у меня ощущение, что это должно быть дико интересно, но при этом это словно чуть-чуть оторвано от того, что ну, я делаю, например, на работе, да, то есть там...
Да, естественно.
Какие-то в этом простые цель. Фронтендовские штуки.
В этом цель. Нет цели привязаться к конкретно практическим вещам, то есть, в смысле, про практику разговаривать. Это на стыке индустрии и академической области. То есть, очевидно, у изоморфизма Кари Ховарда есть понятное прикладное применение. Вот там вся движуха, которая связана сейчас с языками с зависимыми типами, Идрис, Кок уже движуха там с 70-х годов 20 века, но неважно, она вся связана с изоморфизмом, она вся как бы проистекает из изоморфизма Кари Ховарда. То есть такое некое очень фундаментальное утверждение, которое имеет очень понятные практические последствия. Вот, про практические последствия тоже на лекциях, естественно, говорится. То есть, но цель немножко абстрагироваться от нашего с вами там, типа, рабочего процесса и не рассказывать про редакцию. Десятый раз, а есть все-таки вещи более фундаментальные и более интересные, чем это. Ну, про вот такие вещи, про супер про очень практичные вещи есть много мест, где рассказывают другие люди, и там, типа, где можно про это послушать. Вот, а эта цель именно про клевые, интересные, фундаментальные идеи говорить.
А как думаешь, должен ли фронтендер разбираться в алгоритмах? Ну, то есть знать не только там, возьмем какой-нибудь QuickSort, да, но и, например, DFS или там А-звездочку. Или это все-таки удел каких-то вот чуваков, которые делают не просто бэкэнд, а там сложный бэкэнд или геймдев, ну, то есть...
Я считаю, что это каждый для себя сам решает, и я не считаю, что работодатели должны требовать там от фронтендеров знания алгоритмов. Я считаю, что работодатели должны вести себя максимально прагматично, если они хотят найти людей, которые будут заниматься тем, что там просто пилит какой-то не очень сложный интерфейс, которым это все не нужно, то не надо пытаться человека интервьюировать, там, например, того, знает ли он, как QuickSort написать. А должен ли знать фронтендер сам как бы со своей точки зрения, то есть вот если вы фронтендер, и вы думаете, должен ли я знать алгоритм, там, не знаю, продвинутый алгоритм, не очень продвинутый алгоритм, это каждый сам решает. То есть если вам, мне, например, вот я считаю, что я должен, потому что если я занимаюсь этой профессией, то я, как сказать, должен понимать фундаментальные вещи. Вроде как, типа, условно говоря, если я использую алгоритм сортировки, то я должен понимать, что как он работает, и почему он там быстрый и так далее. Но это просто связано с моими особенностями как личности. Я считаю, что да. Мне просто это даже это интересно. То есть я получаю удовольствие от изучения этих вещей. Кто-то, наверное, нет. Вот. И я не считаю, что он не прав, что он обязан делать. Вот. Я считаю, что если человек комфортно не знать это всего, и он там больше, например, увлекается типографикой какой-нибудь или там UX-дизайном, его право, пускай он решает свои проблемы и типа программирует, там, делает фронтенд на том уровне, на котором ему хочется. И там, типа, если он не хочет знать про алгоритм сортировки, пусть не знает. Если он хороший специалист, то хуже он от этого не станет. Вот. В конце концов, если ему в какой-то момент понадобится узнать про этот алгоритм сортировки, я думаю, что это не очень сложно. Он его выучит. Я просто к тому, что типа в основном все эти вопросы возникают в связи с собеседованием. Вот на собеседованиях, наверное, это именно такие вопросы я бы не стал задавать. То есть я... Интереснее задавать вопросы на алгоритмы, но не с точки зрения того, вот есть алгоритм известный, распространенный, расскажи, как он работает, а с точки зрения, вот есть задача, найди алгоритм для ее решения оптимально. И тогда ты увидишь, как человек мыслит, насколько он хорошо насколько он привык решать задачи, которые перед ним не становились, например, до этого. Если он готов их решать, то это даже лучше, чем если он... Если он придумал алгоритм сортировки сам на бумажке за 20 минут, это гораздо ценнее, чем если он его знает. Для меня как-то примерно так.
Давай зададим тебе классический уже вопрос. Как тебе видится идеальный стек для фронтенда сейчас?
Не знаю, это очень сложный вопрос.
Простых мы не задаем.
Ну, мне очень нравится вся движуха вокруг типов. Я считаю, что Flow, Flow хороший проект, и стоит развиваться в эту сторону, но есть система типов и более интересные, возможно, в сторону них тоже стоит посмотреть. Мне очень нравится React, мне очень нравится идея Redux, я бы сказал, что это мой выбор на фронтенде. Ввиду того, что очень простые концепции, которые, ну вот тот самый случай, когда простота соответствует, как сказать, сочетается с мощностью и выразительностью, и это всегда хорошо, потому что это значит, что ты можешь очень много вещей выразить там с помощью простой концепции, а это значит, что ты не добавляешь свою архитектуру. Ну, как бы у тебя и так есть некоторая сложность, задачка, которую решаешь, в ней есть некая зашита какая-то сложность. Вот добавляя простые абстракции, ты эту сложность не увеличиваешь. Вот. Мне кажется, что есть очень крутые вещи, связанные с Акамлом, и тем, как он транспилируется на JS, то есть там BuckleScript тот же самый, ну, Reason в каком-то смысле, то я бы, наверное... если реализовывать и брать работу мечты, то я бы скорее взял, наверное, вот Camel и BuckleScript и писал бы на нем. И на бэкэнде, и на фронтенде. Но как бы используя, естественно, React и Redux. Как бы вот, наверное, это практически близко очень к идеальному миру. Вот, наверное, так.
А что ты думаешь про Clojure Script и, ну, про Clojure в целом?
Это, как сказать, есть очень хороший фильм, который называется, не забыл, как называется, господи, про барабанщика. Как называется?
Одержимость или что-то такое?
Одержимость. Вот там есть замечательный этот герой, дирижер, который говорит: «Не в моем темпе». Я про Clojure Script также скажу: «Не в моем темпе». Вот. Это интересная технология, но она мне не близка. Отсутствие типов не очень интересно, не очень для меня приятный синтаксис и довольно-таки своеобразная комьюнити, которая так, не всегда хорошо. Иногда, на мой взгляд, из того, что я вижу, не всегда позитивно относятся как к новичкам, так и к остальной части этого нашей индустрии. Вот я бы не стал туда идти. Вот. Но, тем не менее, там очень крутые люди, это Рич Хики. Он не в Clojure Script, Clojure. Как бы Clojure и Clojure Script — это языки про платформы, как бы, да, в которых очень много крутых чуваков работает над людей, работает над интересными технологиями, там всякие штуки типа Clojure Spec и их то, как у них работает там Live, ну, Hot Reload и другие вещи, это выглядит как бы офигенно, да. Но вот просто мне больше нравится вот этот альтернативный вариант с Акамлом и React и Redux.
А не кажется ли тебе, что мы постоянно переизобретаем одни и те же вещи? То Акамл — древний язык, React — это очень древняя идея, ну, компонентов, которая, по сути, так она работает в десктопе. Какой-нибудь Redux — это же, по сути, ивентсорсинг, переложенный на идею фронтенда.
Ну, во-первых, не совсем правда. Во-первых, мы не переизобретаем Акамл с нами очень давно, и типа мы просто понимаем, что это клевый язык. Раньше просто этого не понимали. Ну, точнее, понимали, но не все. Там было кто-то учение Java, да, векторно-ориентированное программирование. Сейчас все возвращается в сторону FP опять. Что касается React, ну, React все-таки больше, чуть больше, чем просто компоненты. Это некий декларативный рендеринг. И это гораздо важнее, мне кажется, декларативность в данном случае. Это самое важное, что есть в React. Потому что без декларативности на самом деле получается в итоге, что идея компонентов не работает. Потому что как только у тебя нет декларативного рендеринга, я на своей этой шкуре испытал, и ты пытаешься все заворачивать в компоненты, у тебя утекает, эта абстракция компонентов начинает течь, потому что у тебя часть логики, она утекает, может утекать из одного компонента в другой, и как бы не может пересекаться. В общем, изоляции нет достаточно хорошей. Поэтому это вот все-таки достаточно, React все-таки достаточно новая тема. Ну, как бы, естественно, не сделали там что-то невероятное, там, открытие, но это просто новый взгляд на работу с этим, как работать с домом.
Uh-huh.
А что касается редакса, это не совсем все-таки венсорсинг. Это все-таки совсем Во-первых, венсорсинг не то чтобы прям супер древняя идея. Она достаточно... Ей достаточно времени, но все-таки это... Все-таки это Я боюсь ошибиться, да, они заговорили не так давно. Вот. А во-вторых, все-таки Redux это не совсем венсорсинг, потому что это в первую очередь отсылка к Elm, и Elm отсылка к классическому FRP,
uh-huh.
И это совсем другие. Это немножко другая вещь. То есть это как бы на самом деле это не просто события, которые некоторым образом генерируют state, но... Так, я запутался. В общем, суть просто в том, что, ивент-сорсинг — это слишком общее понятие, то есть, очень общий термин. Вот. Redux в каком-то смысле, естественно, ивент-сорсинг. Но идея пришла не из ивент-сорсинга, а это как бы из других источников, там, из FRP в том числе.
Mm-hmm.
Вот, и про ивент-сорсинг я сейчас ничего не могу сказать. Я не знаю, на самом деле, насколько давно этот концепт появился. И как бы я первый раз о нем услышал относительно недавно. Есть такой замечательный чувак Мартин Клепман, который занимается, у него недавно хорошая книжка вышла про Big Data, как раз, не помню, как называется, в Рейле. У него было такое замечательное выступление, называется «Turning your database inside out».
Mm-hmm.
Вот, и где он рассказывал про эту концепцию, как сделать базу данных на основе append-only лога, грубо говоря. Вот, и я тогда... Это был, год 2014, то есть... Не знаю, на самом деле, насколько это... То есть, самая идея венсорсинга, надо в Википедию посмотреть, когда она там появилась. Как все остальное, в 60-х. Но, то есть, тут любая хорошая идея... Быть хорошей недостаточно. Еще нужно как-то попасть в мейнстрим. Это самое сложное. То есть большинство хороших идей придумано в начале эры компьютеров, а доходят они сейчас до нас спустя 50-60 лет. И как мы понимаем, человечество не очень быстро адаптирует хорошие идеи для практических задач. Это то, что мы делаем плохо. Что там часть вещей пришло к 50-х, часть из 30-х, и, к сожалению, у нас мы не настолько, как знаешь, раньше технический прогресс и социальный прогресс, они были в каком-то моменте социальный прогресс был быстрее, чем технический прогресс, но сейчас, например, условно говоря, технический прогресс в миллион раз быстрее, чем социальный, и поэтому кто-то что-то придумывает, какую-то крутую техническую инновацию, но общество просто еще не готово к ее использованию. То есть условно говоря, люди в 30-х годах сформулировали способ, как писать программы на языке программирования каком-нибудь так, чтобы в них они могли выражать некие очень сложные гарантии, а начали мы это делать. Это сейчас это не мейнстрим, но заговорили об этом прям серьезно. Не только в какой-то комьюнити научном. типа, последние пару лет. Прошло, типа, 80 лет. Так что это нормально. Mm-hmm. Я считаю, что это... Мы как вид в целом не такие умные, как наши отдельные какие-то представители, которые более, как сказать, более одаренные, да, чем люди в среднем, ну, там, типа, чуваки, которые там в 30-х годах типа, придумывали, там, или в 60-х, там, люди, которые там придумали Lisp или там функциональные программирования, функциональные языки программирования, там, которые сейчас, в том числе AKAML и стандарт ML, они, очевидно, гораздо умнее, чем там, большинство из нас, и поэтому нам всем нужно какое-то время, чтобы эти идеи понять, принять, там, найти место в нашей жизни. Вот. Ну, это такое философское, конечно, все. Философский разговор, но для меня это в целом очевидно, что хорошая фундаментальная идея, ей очень нужен большой срок, чтобы прижиться в мейнстрим программирования, например. Ну, наверное, это не только программирование. Надеюсь, что просто... Я единственное, что сейчас надеюсь, что много людей это осознает, и, возможно, мы станем в этом чуть-чуть лучше. То есть мы станем хорошие идеи быстрее распознавать и быстрее применять.
А если бы у тебя было чуть больше времени, чтобы поэкспериментировать с чем-то новым, то, ну, я имею в виду конкретно в программировании, то есть не так, что там пойти с парашютом прыгать, то с чем бы ты сейчас экспериментировал?
Такой сложный вопрос. Ну вот мне сейчас, я, собственно, сейчас с этим и экспериментирую. Вот я с языками с зависимыми типами.
Uh-huh.
Я сейчас пытаюсь там заимплементить, условно, небольшой язык. Ну, не язык программирования, ну, в общем, небольшую такой, типа, язык для описания спецификации.
DSL?
Ну, это, да, типа, можно сказать так, DSL, как бы с зависимыми типами вот, для своих там целей. Вот, это то, что мне нравится. Вот Idris, я всем советую очень прочитать книжку Type-Driven Development with Idris. Даже если они там никакого отношения не имеют к бэкэнду, это вообще не важно, там не нужны какие-то знания продвинутые функционального программирования, это достаточно... Ну, то есть, если вы просто умеете программировать, то вы более-менее все поймете. Вот. Это очень хорошее, на меня очень сильно повлияло, и на вообще взгляд... изменило мой взгляд на системы типов, да, то есть вот, если вы все еще сомневаетесь, нужен ли Flow там, или TypeScript или не нужен, прочитайте вот эту книгу, и вы поймете, что нужен на самом деле, конечно же. И даже больше нужен, чем эти языки там, читать чекеры дают.
Любопытно, я не читал, поэтому да, надо добавить себе в очередь для чтения.
И вот второе, то, что меня интересует в последнее время, это типа... Я, правда, вот на это совсем времени нет, но это совсем далеко от фронтенда. Idris, кстати, тот же самый, он умеет компилироваться в JavaScript, поэтому теоретически вы можете разрабатывать на нем свое веб-приложение, хотя, конечно, никто не нужно это делать, потому что это еще не production-ready. Вот. Лучше посмотреть на это на концепцию и как-то перенести, сделать для себя какие-то выводы, перенести это на свой рабочий процесс. А вот есть клевая еще идея с так называемым unikernel. Это типа, когда у тебя... вместо операционной системы есть некое ядро, которое написано там на чем-нибудь, и оно реализует только те функции, которые тебе нужны. Есть очень клевый проект, называется Mirage. Mirage OS. Типа это, короче, когда ты берешь и... Ну, оно написано на AKAML, и ты берешь и операционную систему собираешь из исходников. Как бы, вот, условно говоря, как ты в ноде там пишешь что-нибудь, да, импортишь FS, чтобы работать с файловой системой.
Uh-huh.
Точно так же ты, когда собираешь этот unikernel, ну, ты просто на самом деле в свое приложение импортишь типа файловую систему или там работу, ну, как бы подсистему для работы с сетью, с интернетом там, или
uh-huh.
ну, вот что-то такое. То есть как бы и это как модуль, по сути, просто. И только, то есть ты собираешь, можешь собрать только то, что нужно. То есть там, если тебе не нужен, например, кто-нибудь там, скажем, что у нас в операционной системе есть не очень нужное.
Принтеры.
Да, ну вот нужен тебе принтеры. Не нужны тебе принтеры, ты сервер, условно говоря, ты ставишь Linux, условно говоря, чтобы тебе оттуда выкорчевать какие-то ненужные штуки. Очень сложно, да? Типа, а здесь ты как бы просто не импортишь это, и все, у тебя получается минимальная необходимая тебе набор технологий, да?
Ну, то есть в итоге получается приложение, которое можно запускать вот прям совсем без другой операционной системы, то есть мы ставим, и оно такое, ну вот, прям на голом железе.
Да, технически оно может работать на голом железе, насколько я понимаю, сейчас в основном все-таки их запускают внутри докер-контейнеров, потому что так, потому что, короче...
Потому что все в докер.
Да, ну потому что, типа, это позволяет у докера есть мощная инфраструктура, которая позволяет тебе, значит, лучше инфраструктуру управлять своей. Ну, то есть там, типа, масштабирование, там, балансировка, и вот всякие кубернетис и так далее. Вот это вот все страшные слова, которые как бы... Вот это то место, это на самом деле та часть, с которой я не хочу экспериментировать, потому что каждый раз, когда ты заходишь, ты такой смотришь, сколько там всего появилось за пару месяцев, пока ты туда не смотрел, страшно, становится страшно. И вот как бы, ну, если у кого-то есть там проблемы с тем, что во фронтенде вы не успеваете зачем-то, то там еще хуже все. Там совсем вообще это типа технология дипликейтится в течение там пары месяцев, появляются новые. Ужас. Вообще страшно. Страшный вообще мир девопсов. Вообще не знаю, как они там выживают. Тяжелее, чем нам сейчас. Вот. Такое. Вот если брать именно чисто фронтенд, если совсем такое взять, что-нибудь близкое к топику подкаста. Ну вот с WebRTC я бы поигрался. Типа с какими-то peer-to-peer приложухами. Вот. Она не то чтобы прям очень новая, но я не вижу. До сих пор не очень много видел юзкейсов, когда народ ее использует, а мне кажется, что там есть. Но это как бы интересно.
Там на самом деле довольно простая причина, почему так происходит. То есть сам WebRTC появился в 2010, но его не было в Safari на айфонах. И вот сейчас, на самом деле, самое время играться, потому что вот в iOS 11, которая выйдет осенью, приходит Safari, который умеет WebRTC.
Ну вот.
То есть если вы откладывали все это время такой, как какая-то хрень, то вот самое время сейчас именно смотреть. Можно послушать, есть прикольный выпуск подкаста Syntax, он на английском, но там прикольно разбирается как раз WebRTC. Я, наверное, ссылку кину тоже в шоу-ноуты. Если хочется еще послушать кого-то, кто уже этим пользовался.
Да.
Вот, ну так что сейчас самое время.
Я очень люблю просто вот... там, я забыл, как зовут создателя WebTorrent. Ну, библиотека, которая, короче, на Torrent. Я очень... Я пользуюсь торрентом, ну... Программой Торо, которая построена на этой библиотеке, она так называется WebTorrent, и мне очень нравится, потому что она мне на Маке дает из коробки стриминг, по сути. И это очень круто. То есть то, что ты можешь типа из торрента стримить, из торрента внутрь браузера можешь стримить видеопоток и смотреть как бы серию сериала, например, это, по-моему, очень прикольно. Вот. И я уверен, что там...
Да, это такая прям rocket science.
Я уверен, что там прям можно еще миллион клевых применений этой технологии найти, в том числе и в продакшн-приложениях, наверное. Поэтому да, вот с этим.
А, ладно, слушай, мы довольно долго уже беседуем. Есть ли у тебя какой-то совет, который ты бы хотел дать всем фронтендерам?
Интересуйтесь больше фундаментальными вещами. Меньше обращайте внимание на моду, хайп и так далее. Вот есть какие-то вещи, которые они всегда будут с нами, ну, по крайней мере, в ближайшие там десятилетия, пока квантовые компьютеры не захватят весь мир. И лучше их учить, чем новый фреймворк. И тем более, ну как бы это вам в жизни поможет и вообще как профессионалам расти. Чтобы, мне кажется, чтобы проникнуться всем этим, вот этим подходом, можно почитать какие-нибудь классные книжки про историю, про времена, когда интернет только развивался. Вот есть... и вообще идея персональных компьютеров только появлялась, поэтому там очень много всех было классных идей. Я вот знаю две. Называется «Продавцы молнии». Это про Xerox PARC. И вторая называется «Dream Machine». В принципе, про людей, которые интернет изобрели.
Mm-hmm.
Вот. Вот. Мне очень помогло, условно говоря, когда почитал про «Продавцы молнии», мне как-то вот очень-очень я проникся этой идеей. Ну, я и до этого как-то к ней был близок, но вот В общем, на меня она очень сильно повлияла. Вот. И я считаю, что вот фундаментальные штуки стоит читать. Условно говоря, если вы думаете, покупать ли очередную книгу о Рейле по Definitive Guide по какой-нибудь технологии, не покупайте.
Хороший совет. Мне нравится.
Я бы читал именно концептуальные штуки. То есть я бы не читал алгоритмы, а я бы читал концептуальные штуки. То есть там про там какие-то архитектурные, архитектуру приложений, там типа, если есть несколько там хороших книжек про архитектуру фронтенда, ой, я уже сейчас не вспомню автора, Николас Закас, у него как это называется, фронтенд архитектура или что-то такое, вот. Я ее кусками, отрывками читал, она достаточно крутая. Вот, какие-то такие вещи, если это совсем прикладное, оно прям помогает в работе. А если смотреть на вообще абстрактно, то вот типа, такие штуки, типа, которые, как я сказал, про type-driven development или, не знаю, там, про какие-то пейперы, там, про про какие-то... В общем, ладно, если сейчас я начну в эти стороны уходить, то, во-первых, вообще не связано с фронтендом, во-вторых, как бы это еще затянется, поэтому, наверное, не надо. В общем, да, мой совет такой, читайте книги про фундаментальные вещи, и вам это сильно поможет. И читайте книги про историю, про людей, которые придумывали все эти клевые вещи. Тоже сможете многому научиться.
Спасибо, что согласился на все это.
Тебе спасибо. Мне кажется, очень интересно поговорили.
Да, я надеюсь, что ты придешь, если у нас будут гости по второму разу. Чтобы, мне кажется, у нас есть еще много тем, которые было бы интересно обсудить, но временные рамки — это временные рамки.
Зовите.
С нами был Слава Шибанов, разработчик из ВКонтакте и организатор SPB Frontend и митапа Papers We Love. К сожалению, подкаст выйдет позже, чем Papers We Love, про который Слава говорил, что он будет в понедельник, но все равно стоит подписаться на Papers We Love и следить, когда будет уже следующий этап. И до встречи на следующей неделе. Пока.
Пока. Пока.